эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 января, Цхинвали и Сухуми 21, в Тбилиси 22, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. И слушайте в ближайшие полчаса нашей программы репортажи о главных событиях уходящей недели. В Египте продолжаются столкновения между полицейскими и демонстрантами, требующими отставки президента Мубарака.
Египетский народ сам о себе позаботится. Именно египтяне будут теми, кто принесет перемены. Мы не ждем помощи от других стран.
В эфире телеканала ПИК Михаил Саакашвили ответил на вопросы граждан страны.
Каждый грузин, каждый житель многонациональной Грузии, в том числе и выброшенный из своего дома грек, армянин, украинец или эстонец, должен повторять: следующий год в Сухуми.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на улицах Каира и других городов Египта десятки тысяч людей продолжают требовать отставки Хосни Мубарака. МИД Грузии призывает граждан страны воздержаться от поездок в Египет. Личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово, установлена. Новым премьер-министром Египта после субботней отставки правительства назначен Азмет Шафик, бывший министр авиации. Ранее к присяге в качестве вице-президента страны был приведен глава египетской разведки Амар Сулейман. Место вице-президента осталось вакантным все 30 лет, что находится у власти президент Хосни Мубарак. На улицах Каира и других городов десятки тысяч людей продолжают требовать отставки Мубарака, несмотря на комендантский час. Сообщается об отраженных полицией попытках штурма ряда правительственных зданий, есть погибшие и раненые. Всего с начала волнений в Египте 5 дней назад погибли десятки людей. Соединенные Штаты и Евросоюз призвали власти и демонстрантов воздержаться от насилия. МИД Грузии призывает граждан страны воздержаться от поездок в Египет. Внешнеполитическое ведомство делает такое заявление в связи с событиями в Арабской Республике Египет. Исходя из интересов безопасности граждан Грузии, МИД Грузии настоятельно призывает граждан воздержаться от поездок в Египет, сказано в заявлении МИД. Федеральное агентство по туризму «Ростуризм» разрабатывает план экстренной эвакуации российских отдыхающих из Египта на случай, если массовые беспорядки начнутся и в туристических зонах. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь ведомства Олег Моисеев. По его словам, в настоящее время никаких происшествий в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде и на других египетских курортах не отмечено. Ранее МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Египет. Личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово, в результате которого погибли 35 человек, более 120 получили ранения, установлена. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Установленная личность террориста-смертника, совершившего подрыв взрывного устройства, снаряженного поражающими элементами. Им оказался 20-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа. Несмотря на то, что следствием известно имя террориста, мы сегодня не будем называть его, так как идут следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов и пособников этого террористического акта. Теракт был совершен не случайно в зале прилета международных рейсов. По версии следствия, этот теракт был направлен в первую очередь в отношении иностранных граждан,
сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В Дагестане задержано четверо подозреваемых в причастности ко взрыву в стрелковом клубе в Москве 31 декабря прошлого года. Об этом сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете. В результате взрыва в клубе в районе Кузьминки погибла женщина, которая, по версии следствия, должна была осуществить теракт в центре Москвы. Вскоре была задержана и ее сообщница.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иране арестован сын бывшего кандидата в президенты страны Мехди Карубии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на оппозиционный сайт, принадлежащий политику. Мохаммада Хосейна Каруби обвиняют в передаче журналистам информации о тюрьме Кахизрак, в которой были заключены сотни участников акции протеста 2009 года. По меньшей мере, трое из них были убиты в тюрьме, другие подробности пока не приводятся. В Москве и Петербурге прошли акции протеста против спецсигналов на машинах чиновников в поддержку людей, пострадавших в результате столкновения с такими машинами на дорогах. Об акции в Москве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
По первоначальному замыслу активисты общества «Синих ведерок» планировали провести два пикета. Один на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, другой на Кутузовском проспекте в Москве. Но власти им не позволили собраться в районе Барвихи, где живет немало высокопоставленных чиновников, и организаторам акции пришлось ограничиться Украинским бульваром, который выходит на Кутузовский проспект. Пикет прошел в два этапа. Вначале на дорогу вышел активист общества «Синих ведерок» Алексей Дозоров с синим ведерком в руке и таким своеобразным жестом приветствовал проезжающие мимо машины с мигалками. Спустя несколько минут в сквере организаторы мероприятия уже развернули плакаты и баннеры. Мигалка без причины – признак дурачины. Чиновник с мигалкой хуже обезьяны с гранатой. В бане и на дороге все равны. Организаторы акции понимают, что пикеты вряд ли помогут эффективно бороться с привилегиями на дороге, но все же они необходимы. Пикет с участием активистов общества «Синих ведерок» прошел без эксцессов. Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Иране казнена женщина, гражданка Ирана и Нидерландов, участвовавшая в антиправительственных выступлениях в 2009 году. По сообщению иранского информационного агентства Мехр, 45-летняя Захра Бахрани была признана виновной в контрабанде наркотиков из Нидерландов и повешена по приговору суда сегодня утром. Дочь казненной заявила, что обвинения против ее матери были сфабрикованы. Бахрани арестовали в декабре 2009 года, поначалу обвинив в участии в массовых акциях протеста оппозиции против президентских выборов. Министр иностранных дел Нидерландов выразил протест послу Ирана в связи с сообщением о казни Захры Бахрани.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Более 70 человек погибли и свыше 1000 получили ранения за минувшую пятницу в ходе ожесточенных столкновений между демонстрантами и полицейскими в Египте, сообщает межарабский канал, телеканал «Аль-Джазира». Между тем, тысячи демонстрантов продолжают собираться на улицах Каира, Суэца и Александрии. Они выкрикивают лозунг «Уходи», требуя отставки президента Хосни Мубарака. Правительство Египта официально подало в отставку после того, как вчера его призвал к этому президент Хосни Мубарак, однако о собственном уходе Мубарак не упомянул. С подробностями о последних событиях в Египте Андрей Шароградский.
Демонстрации с требованием отставки президента Египта Хосни Мубарака прошли в пятницу в Каире, Суэце, Александрии и еще нескольких городах, несмотря на предупреждение властей о том, что массовые выступления будут жестко пресекаться. Для разгона демонстрантов полиция применяла слезоточивый газ, водяные пушки и резиновые пули. К вечеру пятницы на улице впервые с начала волнений были выведены и армейские подразделения. В Каире, а затем и во всей стране, объявлен комендантский час. Однако акции протеста продолжились и после наступления комендантского часа. На улицах Каира были слышны выстрелы. Демонстранты подожгли и разграбили штаб-квартиру правящей Национально-демократической партии. Нападению подверглись здания Министерства иностранных дел и государственного телевидения. Очевидцы отмечают, что многие демонстранты приветствовали появление военных на улицах Каира и призывали солдат присоединиться к ним. В то же время присутствие полицейских практически исчезло. Один из лидеров египетской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира, бывший директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, прибыл в четверг в Каир из Вены, заявив, что хочет возглавить не протесты, а реформы в Египте. Эль-Барадей призвал демонстрантов избегать насилия, отметив при этом, что барьер страха уже преодолен, и он не вернется. Рядом с мечетью в центре Каира, где Мохаммед Эль-Барадей принял участие в дневной пятничной молитве, произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, пытавшимися перекрыть полицейским доступ к мечети. Во второй половине дня пятницы поступили сообщения о том, что Эль-Барадей помещен под домашний арест. До ареста Эль-Барадей успел пообщаться с журналистами и заявил в частности. «Египетский народ сам о себе позаботится. Именно египтяне будут теми, кто принесет перемены. Мы не ждем помощи от других стран. Но я ожидаю, что они сделают то, о чем говорят сами, и защитят право египтян на универсальные ценности – свободу, достоинство, социальную справедливость». В пятницу утром в некоторых районах Египта была блокирована сотовая связь, прекращена работа сети интернет. В соответствии с египетскими законами власти имеют право на такие меры. Соединенные Штаты, считающие Египет своим важным партнером на Ближнем Востоке, не выразили поддержку ни одной из сторон конфликта. В пятницу вечером государственный секретарь США Хиллари Клинтон сделала специальное заявление по поводу событий в Египте. Она призвала египетские власти разрешить мирные протесты, отметив, что применение насилия не урегулирует существующие проблемы.
«Мы крайне озабочены применением силы египетской полиции, и мы призываем правительство Египта сделать все возможное, чтобы сдерживать силы безопасности. В то же время протестующие также должны воздержаться от насилия и проводить демонстрации мирно».
Как и президент США Барак Обама, Хиллари Клинтон подчеркнула необходимость немедленного проведения реформ в Египте. Несмотря на массовость нынешних выступлений, многие наблюдатели отмечают, что оппозиция в Египте раздроблена и сейчас не способна возглавить страну. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Эхо Кавказа.
Личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово, установлена. Как заявил сегодня представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, это 20-летний уроженец Кавказа. Имя террориста в интересах следствия не разглашается. Напомню, взрыв в аэропорту Домодедово произошел 24 января, тогда погибли 35 человек, более 120 получили ранения. Мой коллега Александр Касаткин подготовил хронологическую сводку о том, как развивались события вокруг трагедии в Домодедово.
16 часов 32 минуты. В зале прилетов около кафе «Азия» произошел мощный взрыв. Сразу же стало ясно, что есть многочисленные жертвы. 17 часов. На место трагедии выехали более 50 машин скорой помощи. Очевидцы сообщают в Твиттере, что в зале запах гари, громкая связь аэропорта молчит. По предварительным данным, теракт совершил смертник. Мощность взрыва, возможно, до 5 килограмм в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена металлическими поражающими элементами. Смертник находился среди встречающих. Президент России Дмитрий Медведев провел экстренное совещание в связи с терактом. Уже известно, что он отложил свой визит в Давос. 18 часов 40 минут. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев сообщил по телефону, что у здания аэропорта стоит около 70 машин скорой помощи и пожарные машины. Оцеплен только выход номер один. Самолеты приземляются. Вышедшие пассажиры говорят о том, что в зале прилета они последствий теракта не видели. Наверное, их выводили каким-то другим путем. Правда, запах гари стоит довольно сильный. Журналистов с видеокамерами просят покинуть здание аэропорта. В здании аэропорта работают кинологи. Корреспондент «Радио Свободы» видел, как выносили раненых. Многим оказывали медицинскую помощь на месте. Корреспондент «Радио Свобода» стоит у выхода, через который вывозили первых пострадавших. Перед выходом замерзшие лужи крови.
Это был Александр Касаткин с хронологией событий в Домодедово. «Пик» – первый информационный кавказский, так называется новая русскоязычная телекомпания, которая вышла в эфир в Грузии в начале уходящей недели. В день открытия телеканала в его прямом эфире президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на вопросы граждан страны. Об этом рассказ нашего корреспондента Олеси Вартаня.
Помимо многих других вопросов, президент Саакашвили уделил тематике Абхазии и Южной Осетии и в этом контексте говорил об отношениях с Россией. Разговаривая на эти темы, он был явно более эмоционален, чем когда отвечал на вопросы по социальной тематике, например. Его выступление по этим темам вкратце можно сформулировать так. «Война пока не завершена, и у Грузии остается шанс выиграть ее мирным путем». Саакашвили назвал два рецепта, как это сделать. Первый путем продолжения развития страны, а второй сохраняя желание бороться за право возвращения в Абхазию и Южную Осетию. Саакашвили озвучил призыв к беженцам, который, скорее всего, станет их девизом.
Евреи всегда это повторяли. Следующий год мы будем встречать в Иерусалиме. Каждый грузин, каждый житель многонациональной Грузии, в том числе и выброшенный из своего дома грек, армянин, украинец или эстонец, должен повторять «следующий год в Сухуми». И не пытайтесь сейчас поймать меня на слове. Я сейчас скажу «следующий год в Сухуми». Я и сейчас скажу «следующий год в Сухуми». И я буду повторять это до тех пор, пока мы не вернемся в наши дома. Это наша исканная земля, и если кто-то хочет, чтобы мы про это забыли, пусть знает, что эта рана не затянется и боль не забудется. Это наша органическая земля, и самая прекрасная органичная часть местного населения оттуда выгнали.
Саакашвили еще раз повторил, что война с Россией в 2008 году была неизбежна. Когда его спросили, можно ли ждать повторения военных событий в 2012 году, когда и в России, и в Грузии будут выборы, Саакашвили сказал, что это маловероятно, так как у российского руководства теперь много внутренних проблем. Им некогда думать об очередной агрессии. «Придет время, когда Россия выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии», — говорил Саакашвили. И в этом плане главным достижением, как он сказал, стало окончательное закрепление термина «оккупация» в прошлом году на мировой арене. «За оккупацией последует деоккупация», — подвел черту Саакашвили и пообещал продолжать работать для возвращения конфликтных регионов. В этом плане особый акцент он делал на Абхазии.
«Моя жизнь, вернее, мое сердце находится там. И все, что не делается, все это для того, чтобы вернуть оставленное там сердце. Это и моя личная борьба, моя личная война. Часто спрашивают, мы войну выиграли или проиграли. Я стал бы первым, кто сказал, как хорошо, все закончилось. Но ничего не закончилось. Если мы будем консолидироваться и доведем начатое дело до конца, если не сдадимся, не повесим голову, не повернемся спиной и не станем убегать, а вместо всего этого будем продолжать развитие, мы действительно выиграем эту войну».
Говоря об отношениях с Россией, Саакашвили сказал, что ни один грузинский лидер не сумеет наладить отношения с Кремлем, не отказавшись от Абхазии и Южной Осетии. Но иметь контакты с Тбилиси в интересах России, сказал президент. Он упомянул теракт в московском аэропорту и сказал, что основательно решить проблемы на Северном Кавказе российское руководство сумеет только при поддержке грузинских властей. Отвечая на вопрос, нельзя ли рассматривать открытие границы с северокавказскими республиками как своего рода провокацию в адрес Кремля, Саакашвили ответил, что они пытаются тем самым показать тем же чеченским военным, что Грузия – это дружественная страна, и в нее не следует приходить на войну, выполняя приказ Москвы, как это было в августе 2008 года. Ну, кроме внешней политики, Саакашвили сегодня задали вопросы и по ситуации внутри страны. Президент не дал прямого ответа, когда его спросили, станет ли он премьер-министром по окончании его президентского срока. Про оппозицию он сказал, что пока в Грузии не появилась реальная альтернативная сила, которая могла бы взять в руки управление страной и продолжить ее развитие.
Это была Олеся Вартанян после трансляции в прямом эфире ответов президента Саакашвили на вопросы граждан Грузии. Тему продолжит рубрика «Не круглый стол», которую в прямом эфире ведет главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Катя, спасибо. И я представлю наших гостей. У нас из Лондона на линии прямого эфира, исполняющий обязанности главы правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. Из Нальчика герой Абхазии, общественный деятель Ибрагим Яганов. И рядом со мной в студии находится политический и военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Кобыль Кликадзе. Итак, я хотел бы поговорить о фрагменте выступления Михаила Саакашвили, когда он сказал, что именно он объясняет своим иностранным партнерам, имеется в виду, видимо, западные политики, когда говорит о своем интересе к Северному Кавказу и попытках вовлечь северокавказское население во внутригрузинские процессы. Оказывается, он спрашивает своих западных друзей, а вы пришлете 50 тысяч человек, 50 тысяч солдат для того, чтобы защищать Грузию в случае, если она подвергнется нападению со стороны России. И так прозвучала эта цифра, 50 тысяч человек, видимо, об аналогичном количестве северокавказских добровольцев идет речь. речь, и я хочу спросить Кобу Лекликадзе. Коба, все-таки раньше грузинские политики, грузинское руководство объясняли свой интерес Северному Кавказу заботой о людях, а здесь речь напрямую идет о попытках 50 тысяч российских граждан поставить под ружье и добиться того, чтобы они воевали против России. Это вообще новая северокавказская доктрина грузинского президента?
Спасибо за вопрос.
Или его склонность к импровизации?
Позволю себе сказать, что вот в синхронном переводе высказывание Саакашвили было переведено не совсем так. Я имею в виду по Первому Кавказскому. Он сказал, что в случае, если Россия спровоцирует какое-то военное действие, у нас окажутся, как это раньше было, вы будете нам помогать. Так что я думаю, что...
Но это не сильно меняет смысл того, о чем я
сказал. Я думаю, что не совсем был как-то дипломатически рафинированный контекст, я соглашусь, но все-таки было несколько несовпадений с синхронным переводом. Потому что, допустим, в предыдущем сюжете, когда разговаривал господин Алан Плиев, он также сказал, что как будто сенаторы обещали американские давать оружие Грузии. Наоборот, было обещание...
Нет, потом... давайте на Лаплиев оставим, у нас нет времени.
Потому что часто происходит так, что говорится одно, а потом преподносится другое. Потому что у меня сейчас документ новой концепции безопасности Грузии. Это драфт. Это пока еще проект. Но там говорится о том, что язык и культурное историческое наследие северо-кавказских народов является частью мировой сокровищницы. Для Грузии очень важна забота об их сохранении и развитии. Так что это национальная концепция Грузии. Это будет утверждаться. Но, к сожалению, вот иногда происходит менее, так, что политики говорят то, а на самом деле документы другое.
Да, понятно. Тем не менее, Михаил Саакашвили говорит о Северном Кавказе как источнике военных ресурсов для Грузии. Я обращаюсь к Ахмеду Закаеву в Лондон. Ахмед, вы считаете, что действительно Грузия сегодня может рассчитывать на приток северокавказских добровольцев в том случае, если Россия совершит агрессию против Грузии?
Ну, если исходить из контекста тех событий, которые прошли, и что подразумевал Саакашвили во время этого заявления, я думаю, что реально на кого Грузия может рассчитывать на сегодняшний день, это Чечня и чеченские добровольцы, которые в любое время будут готовы выступить на стороне Грузии.
Ахмед, можно я вас прерву? Ну вот сегодня в Чечне, как мы знаем, в основном воюют представители радикального исламского крыла. Для партнера Грузии, Америки, эти люди террористы. Скажите, пожалуйста, вот каким образом Грузия должна завоевывать симпатии исламских радикалов и в то же время поддерживать отношения со своими западными партнерами?
Мы говорим о совершенно разных вещах. Сегодня единственное, что радует, а Кавказ – это единый организм. Грузия – это сердце Кавказа. И меня радует то, что Грузия осознала свою историческую миссию, то есть статус лидера быть на Кавказе. А те акценты, которые вы делаете, Андрей, относительно тех, кто сегодня в горах и на какой-то религиозной основе воюет, я веду речь о тех чеченцах, которые даже находились здесь, в Европе, и я уверяю, сотни чеченцев были готовы в августе 2008 года из Европы выехать в Грузию и влиться в качестве добровольцев, стать против русских. А то, о чем вы говорите, конечно, практически я считаю, что никакого альянса у грузинского руководства и с теми, кто сегодня себя провозгласил так называемые Кавказские Эмираты и стал на путь всемирного джихада, никакого альянса и никаких контактов быть не может.
Спасибо, Ахмед. Ибрагим Яганов, вы воевали в Абхазии, получили за это героя, воевали во главе черкесских добровольцев. Сегодня Грузия пытается завоевать симпатии в том числе и черкесов. Процесс признания черкесского геноцида, в общем, более или менее как-то продвигается, хотя может и не иметь практического результата. Способна ли Грузия сегодня вот завоевать такие симпатии, чтобы черкесы пришли к ней на помощь в случае, если начнется война?
Ну, я думаю, что сегодня говорить вот в таком контексте очень даже преждевременно. Да, господин Саакашвили говорит об открытой агрессии со стороны России на Грузию. Я думаю, он немного лукавит. На сегодняшний день все маломальски осведомленные о ситуации на Кавказе, в самой Грузии и в России непосредственно прекрасно знают, что у России нету ни армии, ни экономического потенциала, чтобы совершить такую агрессию против Грузии. Фактически, во все времена и все правители всегда искали для своих народов внешнюю угрозу, которая сильно консолидирует, объяснять очень многие экономические и политические ошибки, которые совершают власти. И я думаю, что именно такой внешней угрозой, консолидирующей на сегодняшний день для Саакашвили и для Грузии является Россия. Ситуация в России очень сложная. Я бы сказал бы, в общем, больше для России сейчас большая проблема не Грузия, а, я думаю, больше проблемой является налаживание стабильной ситуации на самом Северном Кавказе, особенно в восточной части от Владикавказа до Дагестана, очень сложная ситуация, и России просто уже фактически мало что там контролирует.
Спасибо, Ибрагим. Мы еще предоставим вам слово. Коба Ликликадзе, вы сказали о том, что дипломатической и рафинированностью заявление Михаила Саакашвили не отличалось. Я хочу спросить, в общем, ну хорошо, это может быть не сформулированная концепция безопасности, но тем не менее расчет на северокавказских добровольцев делается. И об этом открыто говорят эксперты, представители грузинской общественности. На каких все-таки добровольцев? Это этносепаратисты, которые сегодня не воюют, или это исламские радикалы, которые продолжают вести войну, в том числе и террористическими методами?
Андрей, ну, позволю еще раз себе сказать, что я не видел, не читал документ, где говорится, что о добровольцах идет речь, и ставка...
Мы говорим о настроениях сейчас. Хорошо?
Ну, настроение, знаете, я тоже слышал. Значит, в Грузии сейчас конспирология это на высшем уровне, это высший класс политического пилотажа. И разные я слышал конспирологии, допустим, я слышал недавно, вот приезжали грузинские НГОшники, естественно, очень серьезные люди утверждали, что в Панкисском ущелье может быть какие-то там базы. Поехали, посмотрели, ничего же там не было. То есть вот такую конспирологию я не могу за основу взяться. А за основу я беру, вот, допустим, ту же самую концепцию безопасности. Здесь говорится, что Кавказ общий дом, и Грузия только миром будет способствовать, чтобы был мир здесь на Кавказе. Вот это самое главное.
Очень коротко прошу, Ахмед Закаев, вы считаете, что Грузия сегодня должна открыть объятия, ну, скажем так, чеченцам, которые проживают в Европе, и попытаться их, в общем, использовать в качестве союзников?
В принципе, я не согласен с тем, что мы сегодня должны говорить о каких-то создании каких-то вооруженных формирований. Никакой угрозы, я совершенно согласен с Ибрагимом, никакой угрозы на сегодняшний день от России по отношению к Грузии нет. Просто все эти воинственные заявления, они направлены на то, чтобы закрепиться уже на отвоеванных территориях, то есть Южной Осетии и Абхазии. А то, что сегодня Грузия делает, мне кажется, и делает правильно. Я считаю, что величайший успех – это создание первого Кавказского информационного канала. Я считаю, что это огромный успех, то, что сегодня есть «Эхо Грузии» радио. Я считаю, что был очень положительный момент, что Грузия отказалась от визового режима по отношению к народам Северного Кавказа. А Грузия, она исторически являлась лидером.
Ахмед, я благодарю вас. И я еще раз напомню, что у нас на прямой связи с пражской студией были Ахмед Закаев из Лондона, глава правительства Ичкерии в изгнании, Ибрагим Яганов, герой Абхазии из Нальчика, и рядом со мной находился обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе.
А не круглый стол вел Андрей Бабицкий. В Норвегии на этой неделе продолжали высылать мигрантов. В Россию была выслана Мария Мели, признанная в Норвегии человеком 2010 года. Высылка коснулась также незаконных мигрантов из Чечни. Как утверждает правозащитник Ахмед Гисаев, проблема заключается в том, что норвежская полиция не принимает во внимание не только отчеты правозащитных организаций, но и доклады еврочиновников о ситуации в России.
Были высланы массово чеченские беженцы с территории Норвегии. Два дня этих людей полиция собирала как бы в промежуточной тюрьме для высылки. Речь идет о 15-16 семьях. Это приблизительно где-то 50-60 человек. Речь идет о людях, у которых есть реальная угроза проживания на территории России. А дело в том, что в последнее время миграционная политика в Норвегии, она просто не выдерживала никакой критики. В смысле того, что не учитывалась реально обстановка на территории Северного Кавказа, в частности Чечне. Выносились отказы под любыми необоснованными доводами. Миграционная служба на любое заявление о том, что человек преследуется или он не может проживать на территории России, заявляет, что мы думаем по-другому. Не учитываются доклады правозащитной организации, например, Мемориала, Human Rights Watch, гражданского содействия. Даже не учитывается доклад спецдокладчика по сети Дика Марти. Непоследующие резолюции. Это все полностью игнорируется. И я думаю, весь этот набор, который присутствует в данное время на территории Чечни и даже Кавказа, а именно похищение, несудебные расправы, пытки, все это может в будущем быть у этих людей.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. И в следующие полчаса нашей программы в Сухуми и Тбилиси побывал спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби.
Важно работать с менталитетом и восприятием жителей Абхазии, чтобы их лучше ознакомить с Европой и европейскими ценностями.
Президент де-факто Южной Осетии приступил к демонтажу Министерства экономического развития.
Новая структура правительства выделена из Министерства экономического развития, куда строительная промышленность с сентября 2009 года входила в статусе департамента.
А сейчас новости, с ними Любовь Баматова.
Новым премьер-министром Египта после субботней отставки правительства назначен Ахмед Шафик, бывший министр авиации. Ранее к присяге в качестве вице-президента страны был приведен глава египетской разведки Амар Сулейман. На улицах Каира и других городов десятки тысяч людей продолжают требовать отставки Мубарака, несмотря на комендантский час. Сообщается об отраженных полицией попытках штурма ряда правительственных зданий. Есть погибшие и раненые. Всего с начала волнений в Египте 5 дней назад погибли десятки людей. Соединенные Штаты и Евросоюз призвали власти и демонстрантов воздержаться от насилия. МИД Грузии призывает граждан страны воздержаться от поездок в Египет. Внешнеполитическое ведомство делает такое заявление в связи с событиями в Арабской Республике Египет. Исходя из интересов безопасности граждан Грузии, МИД Грузии настоятельно призывает граждан воздержаться от поездок в Египет, сказано в заявлении МИД. Федеральное агентство по туризму Ростуризм разрабатывает план экстренной эвакуации российских отдыхающих из Египта на случай, если массовые беспорядки начнутся и в туристических зонах. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь ведомства Олег Моисеев. По его словам, в настоящее время никаких происшествий в Шарм-аш-Шейхе, Хургаде и других египетских курортах не отмечено. Ранее МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Египет. Личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово, в результате которого погибли 35 человек, более 120 получили ранения, установлена. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В Дагестане задержано 4 подозреваемых в причастности ко взрыву в стрелковом клубе в Москве 31 декабря прошлого года. Об этом сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете. В результате взрыва в клубе в районе Кузьминки погибла женщина, которая, по версии следствия, должна была осуществить теракт в центре Москвы. Вскоре была задержана ее сообщница. В Иране арестован сын бывшего кандидата в президенты страны Мехди Кируби, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оппозиционный сайт, принадлежащий политику. Мохаммада Хосейна Кируби обвиняют в передаче журналистам информации о тюрьме Кахизрак, в которой были заключены сотни участников акции протеста 2009 года. По меньшей мере, трое из них были убиты в тюрьме, другие подробности пока не приводятся. В Иране казнена женщина-гражданка Ирана и Нидерландов, участвовавшая в антиправительственных выступлениях в 2009 году. По сообщению иранского информационного агентства Мехр, 45-летняя Захра Бахрани была признана виновной в контрабанде наркотиков из Нидерландов и повешена по приговору суда сегодня утром.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты, Тбилиси 22 часа 33 минуты. И мы продолжаем нашу программу. Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби в четверг побывал в Сухуми, где обсуждал не политические, а гуманитарные вопросы. Де-факто власти Абхазии считают, что таким образом Евросоюз сделал первый шаг по реализации своей стратегии по вовлечению без признания. Затем Питер Семнеби посетил Тбилиси, где со спикером парламента Давидом Бакрадзе обсудил высказанные в Абхазии гуманитарные инициативы. С подробностями из грузинской столицы наш корреспондент Нона Суварян.
Около часа продолжалась встреча специального представителя Евросоюза со спикером парламента Грузии. Во время беседы Питер Семнеби и Давид Бакрадзе затронули поездку спецпредставителя в Абхазию, в ходе которой Семнеби обсуждал гуманитарные вопросы с де-факто властями. Абхазский премьер Сергей Шамба в очередной раз заявил, что в Сухуми готовы сотрудничать с Евросоюзом, но не через Тбилиси. Однако на сей счет грузинская сторона стоит на очень определенной и жесткой позиции. Ни один проект, инициирован из Европы, не может быть реализован в конфликтных регионах без согласования с грузинскими властями. В октябре прошлого года было принято постановление, регламентирующее порядок согласования. На вопрос грузинской службы «Радио Свобода», намерен ли Евросоюз сотрудничать с Сухуми и Цхинвали в обход Тбилиси, Питер Семнеби ответил, что сформулировал бы проблему иначе.
Очень важно убедиться, что связи с разделительными линиями восстановлены и развиты. Также важно работать с менталитетом и восприятием жителей Абхазии, чтобы их лучше ознакомить с Европой и европейскими ценностями. И это будет очень полезно при решении столь сложных конфликтных вопросов, перед которыми мы сегодня стоим. Думаю, это поможет примирению, а это нам в итоге необходимо.
Деятельность Евросоюза в Абхазии и Цхинвальском регионе определена рамками стратегии Брюсселя с говорящим названием «Вовлечение без признания». Попытки воплотить в реальность положение этой стратегии строго соотнесены, Европа этого не скрывает, с принципами грузинской политики налаживания контактов с абхазами и осетинами. Стратегия Тбилиси называется несколько иначе – «Вовлечение путем сотрудничества». Сухуми и Цхинвали игнорируют все инициативы Грузии, но изменить что-либо в свою пользу они не в состоянии. Госминистр по вопросам евроинтеграции Георгий Барамидзе объясняет, что стратегия и правительственное постановление о гуманитарной деятельности в оккупированных регионах – это та правовая база, на которую обязаны опираться все европейские организации.
Подчеркнул, что стратегия не предусматривает закрытие этого региона, а совсем наоборот, открытость – это самая главная задача. Но, естественно, мы все должны действовать сообща, мы должны знать, какие у нас цели, определить, как эти цели достигаются, чтобы, как говорится, одна рука знала, что делает вторая рука.
Сам Давид Бакрадзе от комментариев после встречи отказался, и хотя подробности его разговора с Питером Семнеби неизвестны, можно предположить, что спецпредставитель Евросоюза не теряет надежды найти подход, который устроил бы и Тбилиси, и Сухуми. По крайней мере, Семнеби вскоре намерен вновь посетить Абхазию. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми на этой неделе продолжали обсуждать инцидент с лидером Народной партии Абхазии Якубом Лакоба, который был задержан 21 января по обвинению в клевете в адрес главы Счетной палаты России Сергея Степашина за публикацию статьи «Феномен и синдром Степашина. Политический интриган и шантажист». Уже на следующий день он был освобожден из-под стражи. Но наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов, считает показательной историю с Якубом Лакоба и видит за ней глубину. Попытку России выстраивать отношения с самопровозглашенной республикой как с северокавказским регионом.
Недавняя история с абхазским оппозиционером Якубом Лакобой добавила новые штрихи к двусторонним отношениям между Россией и Абхазией. Во-первых, в деле Лакобы слишком очевидную роль сыграл так называемый российский фактор. Причиной для его задержания стала публикация жесткой статьи, в которой Лакоба подверг критике действия председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина. С точки зрения Лакобы, главный российский счетовод в ходе своего недавнего визита в Абхазию был слишком благосклонным к абхазским властям, закрыл глаза на многие их не вполне благовидные действия в финансовой сфере. Во-вторых, до сих пор в непризнанной республике не было прецедентов политического преследования оппонентов. Да, конечно, административный ресурс против критиков власти могли использовать. Но чтобы задерживать и открывать уголовное дело по политическим мотивам, такого здесь не водилось. Как часто и охотно говорили представители абхазского чиновничьего класса и активисты НПО, в маленькой республике помимо официальной иерархии и противопоставления по линии власти оппозиции существует особый абхазский уровень взаимоотношений. Возможно, такой формат с точки зрения современной европейской демократии выглядит архаичным, но с его помощью Абхазия сохраняла особую идентичность. Понятное дело, существуют объективные законы истории, которые сильно трансформируют традиционалистские представления. Однако, как бы то ни было, а задержание Лакобы пробило брешь в важной политической традиции. Вопрос, первую ли? И ответ на этот непростой вопрос зависит не в последнюю очередь от динамики российско-абхазских отношений, которые, в свою очередь, с каждым днем все больше и больше напоминают формат внутренней политики Москвы на Северном Кавказе, где главная цель Кремля – чисто внешняя лояльность, и где российская власть готова уступать до той поры, пока этой показной лояльности никто не касается. И партнеры Москвы готовы в этом ей потакать, четко защищая свои административные ренты, но создавая при этом имидж горящих защитников геополитических интересов великой державы. Посмотрим на последние события в отношениях между Москвой и Сухуми. Руководство РФ с легкостью приняло абхазские правила игры в отношении пресловутого жилищного вопроса. Хотя эти правила носят дискриминационный характер по отношению к российским гражданам грузинского происхождения. Повторимся, не к гражданам саакашвилевской Грузии, а к обладателям паспорта гражданина РФ. А через некоторое время после этого абхазское руководство, а дело Лакобы не было бы возможным без его вмешательства, проявляет показную бдительность в отношении врагов российско-абхазской дружбы. Именно такое словосочетание ввел в оборот Даур Тарба, представляющий партию власти, названную наподобие правящей партии в РФ «Единая Абхазия». В самом деле, почему бы не сделать приятное дело столь чувствительным критике российским чиновникам? Остается только догадываться, считают ли в Москве подобные методы взаимоотношений с оппозицией соответствующими представлениям о дружбе народов. Между тем, представителям Кремля и Старой площади, ностальгирующим по ушедшему в небытие Советскому Союзу, хорошо бы помнить, что крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века была вызвана недооценкой национального фактора. Если дело Лакобы будет продолжаться, то симпатии населения будут отнюдь не на стороне Сергея Степашина. Просто потому, что в схеме «свой-чужой» симпатии, как правило, оказываются на стороне местных политиков, даже если они и популисты. В этой связи Москве надо бы избирательно относиться, в кавычках, к подаркам своих клиентов, даже если они продиктованы мотивами великой дружбы.
Это был комментарий политолога Сергея Маркедонова.
Эхо Кавказа.
На этой неделе прокуратура Грузии в связи со взрывом 22 января на шахте в Тхибуле заявила о двух задержанных, ответственных, по ее мнению, за безопасность работ в горнодобывающей компании. Напомню, в результате взрыва на шахте погиб один человек и четверо получили увечья. Задержание ответственных работников компании вызвало протест в шахтерской среде в Тхибуле. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Имена задержанных по факту взрыва на шахте имени Миндели в городе Тхибуле прокуратура Грузии огласила в 3 часа дня. Ими оказались руководители рабочего участка Эдем Стуруа и заместитель начальника вентиляционной службы Георгий Девдариани. Прокуратура распространила видеопризнание Эдема Стуруа, в котором тот рассказывает, что произошло перед взрывом в шахте.
Мне позвонил начальник смены. Он сказал, что на участке, где идет бурение, застряла большая глыба угля и попросил разрешения на ее подрыв. Я согласился, поскольку надеялся, что вентилятор сможет вытянуть скопившийся газ.
По информации прокуратуры, взрыв был произведен с нарушением установленных правил безопасности, не была проведена предварительная эвакуация и проветривание участка перед взрывом. Заведено дело по статье 240 Уголовного кодекса Грузии «Нарушение правил безопасности во время ведения горных работ». Задержание сотрудников компании вызвало недовольство среди шахтеров. Иракли Петриашвили, председатель Объединенных профсоюзов Грузии, объявил о начале забастовки шахтеров.
Эти люди не спускаются в шахту, поскольку профсоюзы шахтеров считают, что поиск козлов отпущения среди чиновников низшего звена ситуацию не изменит. Руководство шахты принимало лишь самые минимальные меры безопасности. Спецодежда, которую выдавали шахтерам, не соответствует стандартам. Тут нужен комплексный подход. Мы требуем заключения коллективного соглашения с работодателем, чтобы он взял на себя обязательство исполнить все требования по безопасности, иначе ситуация не разрядится.
Говорит Иракли Петриашвили. Однако факт проведения забастовки опровергает Автандил Бочоришвили, заместитель технического директора компании Сакнаршири, которой принадлежит шахта имени Миндели. По словам Бочоришвили, несколько шахтеров второй смены протестовали против задержания сотрудников. Но после того, как с ними поговорили представители местных властей и руководства и заверили, что расследование будет проводиться объективно, смена горняков согласилась спуститься в шахту. Автандил Бочоришвили не согласен также с мнением, что руководство не обеспечивает должные меры безопасности.
То, что надо было сделать для безопасности шахты, мы сделали. И даже больше нормы. Например, поставили аппаратуру, контролирующую уровень метана в воздухе шахт. Я не знаю, что случилось. Три человека ответственны за проверку уровня метана перед подрывом. И они находились в шахте. Дождемся окончательных результатов комиссии. Но то, что была допущена ошибка во время подрыва, это факт.
Говорит Бочоришвили. Руководство шахты предприняло дополнительные меры безопасности после взрыва на шахте в августе прошлого года. Тогда погибло 7 человек. Всего за год произошло 3 взрыва на шахте имени Миндели. Погибли 10 шахтеров, десятки пострадали. После последнего взрыва президент Михаил Саакашвили выступил с резкой критикой в отношении управляющей компании и ее владельцев. По словам президента, во время предыдущего взрыва во всем обвинили жертву. Однако проведенное прокуратурой расследование выявило преступные действия руководства и что очередной взрыв не должен сойти ему с рук. Трибуйской шахтой управляет Сакнаршири, дочерняя компания индустриальной группы Грузии. Основателем этой группы является депутат парламента от правящей партии Давид Бежуашвили, брат руководителя службы разведки Гелы Бежуашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия приступил к демонтажу Министерства экономического развития, символизировавшего в республике монополию команды российских специалистов на контроль финансовой помощи Кремля. Рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
24 января президент Южной Осетии Эдуард Кокойты подписал указ о создании Министерства капитального дорожного строительства и архитектуры. На должность министра нового ведомства назначен Чермен Хугаев, в недавнем прошлом заместитель председателя комитета по восстановлению Южной Осетии. Новая структура правительства выделена из Министерства экономического развития, куда строительная промышленность с сентября 2009 года входила в статусе департамента. Если быть точным, то речь идет не о создании, а о реставрации министерства. Напомним, в сентябре 2009 года, вскоре после назначения премьер-министром Южной Осетии креатуры Минрегионразвития России Вадима Бровцева, правительство было реорганизовано. 7 ключевых министерств, которые должны были осваивать российское финансирование, в том числе Министерство связи, сельского хозяйства, строительства, транспорта и дорожного хозяйства, были объединены в Министерство экономического развития во главе с ставленником Бровцева Александром Жмайло. Наряду с этим Министерство финансов возглавила другая креатура Бровцева Ирина Сытник. Все это позволило команде российских специалистов установить полный контроль над финансовыми потоками, без оглядки на местных чиновников и интересы югоосетинских предпринимателей, которых фактически отодвинули от подрядов на восстановительные работы. Последствия одностороннего контроля не заставили себя долго ждать. Сорванные сроки восстановления жилья, коррупционные скандалы, растворившиеся в пространстве подрядные фирмы-призраки и толстые тома уголовных дел в республиканской генпрокуратуре. По мнению председателя Комитета государственного контроля и экономической безопасности Батраза Таказова, создание гиперминистерства себя не оправдало ни с точки зрения прозрачности, ни эффективности.
Фактически все структуры, которые туда вошли, они на сегодняшний день незаконны. Но сейчас одно единственное, что могу сказать, что президент сказал, что да, надо признать, создание вот этого гиперминистерства было ошибочно. Необходимо выделить оттуда несколько министерств, в том числе Министерство строительства. Следующий на очереди будет, скорее всего, Министерство сельского хозяйства. 3-4 министерства в ближайшее время оттуда будут отделены однозначно.
Теперь ситуация меняется. Руководство республики допущено к контролю над российскими финансовыми потоками. С нового года изменилась схема российского финансирования экономики Южной Осетии. Напрямую от Министерства финансов России к Минфину Южной Осетии. Без посредничества российского Минрегионразвития. Президент Южной Осетии, похоже, наращивает успех и приступает к демонтажу Министерства экономического развития. Ведомство, вызвавшего в республике массу негативных эмоций, как среди югоосетинских элит, так и среди тех, кто до сих пор пор не дождался обещанного жилья. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Большой резонанс в абхазском обществе вызвал инцидент с жестоким избиением водителя грузовой машины сотрудниками службы госбезопасности самопровозглашенной республики, который произошел 22 января. На этой неделе родственники пострадавшего требовали у руководителей силового ведомства объяснения причин применения столь жестоких мер в отношении водителя и привлечения виновных к ответственности. Из Сухуми передает наш корреспондент Семен Пегов.
Рауль Кишмария, водитель фуры, который перевозил овощную продукцию, а именно зелень, выполняя рейс Галп-Соу, сейчас находится в военном госпитале в Агудзере. Он был задержан сотрудниками СГБ на подъезде к столице. Основанием для этого стали оперативные данные о том, что продукция была завезена контрабандным путем в Абхазию из Грузии. Вряд ли бы это дело получило широкую огласку, если бы задержанный не был жестоко избит и не оказался в больнице. После инцидента прошло порядка 5 дней, однако Рауль Кишмария по-прежнему разговаривает с трудом, да и вспомнить все подробности того вечера ему нелегко.
Не знаю, кто был. Никто не представился. Подошли с автоматами. Не успел с машины выйти. И не после этого ничего не помню.
Как вспоминает Рауль Кишмария, в больницу он попал только через 3 часа после задержания. Сначала его избивали на месте, где была остановлена фура. Это как раз перед троллейбусным кольцом на Каштаке. Там он потерял сознание, затем его увезли в район Маяка и только ближе к 11 ночи доставили в больницу. Родственники и друзья избитого Рауля Кишмария уже несколько дней подряд собираются то на площади Свободы в Сухуми, то у здания службы госбезопасности. Руководители ведомства приняли уже не одну делегацию от собравшихся, однако внятных объяснений по данному инциденту близким и родственникам пострадавшего пока не удалось услышать. Родной брат водителя фуры Манча Кишмария пересказывает родственникам то, что сообщили ему в СГБ.
Они рассказывают, водитель упал, с машины разбился, позвоночник сломал, челюсть сломал, зубы выбили, голова, неузнаваемый человек упал с машины. 3 офицера, которые руководили операцией, говорят, мы не смогли справиться со своими подчиненными, поэтому они так сделали.
Родственники хотят, чтобы представители СГБ публично дали объяснение тому, что за необходимость была таким образом задерживать водителя грузовой машины, который перевозил лук, укроп и петрушку, пускай и доставленный в Абхазию, по мнению спецслужб, сомнительным путем. Можно же было остановить фуру на одном из постов, провести, как полагается, задержание, не избивая при этом водителя, считают родственники.
Через водителя хотят узнать, спрашивают, откуда ты зелень вез, кто тебя погрузил, кто оттуда отправил, никто из властей не знает, как доехал до поста, не один пост, а несколько постов, подъехали до Каштака, террориста поймали не так, чтобы надеть наручники, разобраться, нет, его надо было убить, и взять, спрятать туда, чтобы не было никаких проблем.
Представители от СГБ к народу не вышли. Однако на специальном заседании, которое провел президент Сергей Багапш, глава государства пообещал взять это дело под личный контроль. Как сообщил военный прокурор Республики Зураб Агума, в настоящий момент в производстве находятся 2 уголовных дела. Одно в Следственном комитете СГБ по факту контрабанды, второе в военной прокуратуре по факту превышения полномочий сотрудниками спецслужб.
К настоящему времени по 2-му уголовному делу задержаны 3 человека. Следствие продолжается.
Между тем, родственники пострадавшего надеются, что наказаны будут не только исполнители, но и те, кто непосредственно руководил спецоперацией, в результате которой пострадал Рауль Кишмария. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Цхинвальский дом престарелых – единственный на всю республику. Здание, в котором он расположился, по словам сотрудников, должны снести. Обещают построить новое, но когда – неизвестно. Наш корреспондент Зарина Санакоева рассказывает об условиях, в которых пока все еще живут престарелые люди.
В югоосетинском обществе, как, впрочем, и по всему Кавказу, приют для престарелых – тема болезненная. Идиома, используемая осетинами для обозначения такого заведения, переводится на русский язык как «дом бедняков». Бедняков не потому, что у пожилых людей нет денег, хотя есть и такие, а потому, что питомцы дома престарелых лишены внимания своих детей или, что того хуже, детей вообще. Дом престарелых находится в старом здании на самом краю города, которое выгорело полностью еще во время войны начала 90-х. В 2000 году при финансировании УВКБО настелили крышу и кое-как отремонтировали первый этаж здания. Второй и третий до сих пор зияют пустыми глазницами окон. Зайдя в коридор, вижу сложенные в углу фрагменты разорвавшихся снарядов. Санитарка Анна Дзукаева рассказывает, что этот урожай собрали прямо здесь, во дворе, после войны августа 2008 года. Здание находится буквально в 400 метрах от границы, и грузинским танком, входящим в город, оно встречалось одним из первых на пути. В тот день Анна дежурила. Под ее опекой находились 25 немощных стариков. Женщина жалуется, что руководство никак не отметило работников дома престарелых за то, что им пришлось пережить во время войны.
Мы даже свечки боялись зажечь. Так в темноте больных и перетаскивали в общий зал. Там всех вместе и собрали. Тогда у нас 25 пациентов было. Все стекла в здании были разбиты. Мы 7 тачек вывезли, только стекла. Потом оставшиеся в городе сотрудники организовали дежурство. Поставили печку, чтобы еду готовить. Ведь ни электричества, ни газа не было. И никто после этого нас не вспомнил, не спросил, кто тогда в эти страшные дни работал. В больнице хоть подвал есть, а нам даже прятаться негде было. Мы ж прямо в пасти у врага были.
Медсестра Алла Хугаева считает условия, в которых сейчас живут престарелые люди, достаточно комфортными. Питомцы обеспечены всем необходимым – питанием, теплом и медикаментами.
Больных в данный момент у нас 20. Условия у нас хорошие, теплая вода есть, отопление есть, медикаментов тоже. Что необходимо, все необходимое для них есть. Ничего такого нам не говорят про восстановление, но нам обещали новое здание отстроить.
Только работа нервная, жалуется она. С престарелыми трудно, многие из них капризничают. Необходимо увеличить и штат, и зарплату медсестер, говорит она, когда я выключаю диктофон. Записываться не хочет. Жалуются сотрудники и на отсутствие льгот, которыми пользуются работники остальных медицинских заведений. Да и ремонт не мешало бы сделать. Оконные рамы в дырах от осколков еще с августа 2008 года. И хотя есть отопление, тепло в комнатах долго не задерживается. Котельня – это, пожалуй, единственное новшество в заведении за последние 2 года. Этому, конечно же, рады. Раньше комнаты отапливали дровами. Глядя на то, как доживают свой век старики, думаю о том, что не только родные и близкие забыли о них. Ничего об обитателях дома не желает знать и их государство. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Неправительственная организация «Лаборатория по изучению советского прошлого Грузии», или проще «Совлаб», существует в Тбилиси чуть меньше года. О том, над чем работают сотрудники лаборатории, с историком Лашей Бакрадзе побеседовала наш корреспондент Эдита Бадасян.
Лаборатория по изучению советского прошлого Грузии сегодня узнают по заглавной шапке на ее сайте черно-красная аббревиатура «Совлаб». Очень напоминает опорные советские плакаты. 8 работников этой организации изо дня в день кропотливо изучают архивы МВД, КГБ и ЦК Компартии Советской Грузии, а вместе с ними и публикации в грузинской прессе советского периода. Как рассказал историк и сотрудник «Совлаба» Лаша Бакрадзе, сегодня в Грузии явно ощутим дефицит информации о 20-30-х годах начала 20 века. Не издано никаких документов, нет никаких разработок.
Сейчас модно говорить, что все тогда было плохо, и ничего не зная об этом, что именно было плохо. В советское время относились ко всему, что было при царском времени. Также мы сейчас относимся к советскому времени. Такое примитивное отношение к этому времени меня всегда очень раздражает. Не из-за того, что нужно обязательно что-то хорошее показать, а именно показать, как система работала, почему никто, в принципе, не протестовал. арестовали и так далее. Вот это именно очень-очень интересные вещи, о чем мы должны говорить.
Утверждает историк. При этом продолжающуюся по сей день тотальную критику всего советского Лаша Бакрадзе тоже считает проявлением того же советского менталитета. Результатом годовой работы Совлаба стал проект «Топография красного террора». Он представляет собой туристический маршрут, в который входит осмотр 23 зданий, связанных с историей Грузии советского периода. К примеру, здание парламента Грузии, которое было построено на месте храма, взорванного большевиками.
Целый такой маленький маршрут. Показываем дома, которые мы все видели. И показываем, вот, что кроется за фасадами часто очень красивых домов. Если даже кто-то сам хочет походить, сейчас мы издадим маленькую такую карту.
Лаша Бакрадзе затронул и актуальную в грузинском парламенте тему люстрации и изъятия советской фашистской символики из повседневной жизни. Он не считает сегодня важным принятие этого закона.
Такое у нас молодое правительство, то это, в принципе, их не касается. Это не, если такой закон приняли бы в свое время, в начале 90-х годов, было бы прекрасная вещь. А сейчас никакого смысла не имеет.
Однако архивы далеко не единственный источник, который используют в своей работе исследователи лаборатории. Они надеются и на активность населения, намереваясь записывать воспоминания людей о прошлом. В то же время историк сетует, что у маленькой организации нет необходимых ресурсов на проведение крупномасштабных работ.
Больше государственного интереса для этого всего нужно, и государство, в принципе, должно понять, что, не зная нашего ближайшего прошлого, невозможно построить нормальное будущее.
Один из последних проектов Совлаба – ежемесячные дискуссии на советскую тематику, которые проходят в институте имени Гёте. В феврале в институте будут спорить на тему стереотипов в грузинском советском кино. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Это был последний материал нашей программы. Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте и читайте материалы нашей программы на сайте echokavkaza.com. Там же оставляйте свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.